Всем привет и добро пожаловать на наш новый детальный разбор. Я ведущий этого исследования, и сегодня мы ныряем в крайне увлекательную тему. Со мной в студии наш постоянный эксперт.
Привет. Да, я очень рада быть здесь. Тема у нас сегодня действительно, ну, скажем так, ломающая привычные рамки.
Абсолютно. Давайте сразу перейдем к делу. Представьте себе 1701 год. Если в то время открыть официальное английское издание Библии, прямо на полях можно было увидеть напечатанную точную дату сотворения мира.
23 октября 4004 года до нашей эры.
Именно. 23 октября. И эта дата воспринималась не как, ну, какая-то гипотеза или приблизительная оценка.
Да, это считалось абсолютным историческим фактом. Железобетонно.
Точно. Веками люди ожидали от древних текстов такой же безупречной, буквально посекундной точности, какую мы сегодня ожидаем от расписания поездов или отчетов в таблицах.
И этот бинарный подход к истории, когда событие либо имеет точный штамп времени, либо объявляется мифом, он ведь очень глубоко укоренился в современном мышлении.
Угу.
Мы привыкли все категоризировать, измерять и выстраивать в строгие хронологические линейки, потому что это основа западной историографии.
Но проблема в том, что когда этот жесткий шаблон накладывается на древние тексты, система начинает давать сбой. Возникает то, что можно назвать историографической иллюзией.
Красивый термин. И очень точный.
Да, именно этот феномен мы сегодня и разбираем. Источником для нашего глубокого погружения служат фундаментальные конспекты лекции доктора Роберта Ваноя. Это лекции по истории Ветхого Завета.
О, это колоссальный труд. Он детально препарирует вопросы хронологии, библейской археологии и структуры древних генеалогий.
Верно. Наша миссия сегодня — понять, как правильно читать эти тексты, не навязывая им стандарты современной науки, и разглядеть истинный замысел их авторов. Так, давайте с этим разберемся.
Давайте. С чего начнем?
Прежде всем углубляться в саму лингвистику и даты стоит посмотреть на внешние инструменты, которыми исторически пытались измерять достоверность текста. И на первом месте здесь, конечно же, археология.
О, конец 19 века дает нам просто идеальную иллюстрацию того, как этот внешний фильтр работал на практике.
В смысле скептицизма?
Да, именно. В то время в академической среде доминировали идеи немецкого библеиста Юлия Вильхаузена. Археология тогда находилась, ну, скажем так, на стадии раннего становления.
Еще только-только формировалась как наука.
Угу. И Вильхаузен, опираясь на такой эволюционный взгляд на развитие культуры, выдвинул радикальную теорию. Он утверждал, что во времена, традиционно приписываемые Моисею, люди еще просто не обладали навыками письменности.
Подождите, то есть логика строилась исключительно на отсутствии находок?
Абсолютно. Раз в распоряжении науки конца XIX века не было убедительных доказательств существования письменности, в тот период делался безапелляционный вывод.
Что текст не мог быть написан тогда. А значит, он, ну, не является достоверным историческим документом своей эпохи.
Точно. И эта теория пользовалась огромным влиянием. Но, по крайней мере, пока сама же археология не начала развиваться более стремительными темпами.
Дайте угадаю, они что-то откопали.
Еще как. Последующие десятилетия раскопок полностью разрушили скептицизм Вильхаузена, были обнаружены неопровержимые доказательства того, что египтяне владели сложной, высокоразвитой системой письма еще в 2700 году до нашей эры.
Ого! То есть за многие века до предполагаемой эпохи Моисея.
Да, письменность уже была фундаментальной частью цивилизации всего ближневосточного региона.
И здесь возникает парадокс. Если археология так блестяще способна подтвердить древность текста, возникает соблазн сделать ее абсолютным детектором лжи для истории.
Угу, это частая ловушка.
Но, знаете, это похоже на использование сверхчувствительного металлоискателя для оценки художественной ценности картины, которая веками пролежала зарытой в земле.
Интересная аналогия. То есть инструмент работает, но...
Но он ищет не то. Металлоискатель, блестящий прибор. Он безошибочно найдет старинные гвозди в подрамнике, подтвердит состав пигментов. Но он физически не способен оценить замысел художника, красоту композиции или глубину мазков.
Да, что здесь действительно захватывает, так это то, как археология выполняет функцию этого детектора. Она действительно находит гвозди, откапывает фундаменты городов, подтверждает имена, торговые пути.
Но доктор Ванный в своих лекциях делает важнейшее предостережение, верно?
Да, он подчеркивает, что археология дает лишь общие подтверждения контекста. Если сегодня позволить археологии стать финальным арбитром и доказывать истинность текста исключительно на основании найденных глиняных табличек, мы ставим само понимание текста в зависимости от случайности раскопок.
Понятно. Завтра экспедиция может найти что-то новое или, наоборот, не найти ожидаемого слоя пепла на месте древнего города, и весь этот фундамент доверия рухнет.
И критики немедленно используют это отсутствие находок как доказательство ложности текста, поэтому здесь требуется баланс.
Археология – мощный союзник, но не абсолютный судья.
Именно так.
Хорошо. Если внешняя наука не может быть финальной инстанцией, мы неизбежно обращаемся внутрь. Возникает вопрос, как следует относиться к самому тексту?
В лекциях доктора Ванная для ответа на этот вопрос привлекаются труды богослова начала 20 века Джона Грэшема Мэйчина.
Мэйчин, да, он выстраивает очень точную архитектуру отношения к тексту. Он настаивает на том, что Писание является рациональным фундаментом веры.
Да, это не просто какой-то сборник мистических озарений. Мэйчин подчеркивает, что работа Святого Духа происходит именно через Писание и через рациональное осмысление человеком этого Писания.
А не в отрыве от разума.
Абсолютно. Это ставит жесткий барьер на пути чистого субъективизма.
То есть ситуации, когда любой личный, неконтролируемый эмоциональный опыт начинает, провозглашаться истиной высшей инстанции. Если субъективный опыт ставится выше текста, текст вообще теряет смысл. Истина у каждого становится своей.
В то же время Мэйчин предупреждает и о противоположной крайности, не менее опасной.
Библиоидолатрия.
Да. Это состояние, при котором фокус внимания смещается с того, о чем говорит текст, на сам текст, как на физический объект поклонения.
Когда буквы, структура, переплеты становятся важнее содержания.
Точно.
Эту концепцию очень легко визуализировать на примере обычной географической карты. Карта ведь создана для того, чтобы привести путешественника к невероятно красивому месту назначения.
Логично.
А библия-идолатрия начинается тогда, когда человек останавливается посреди дороги, садится на землю и начинает восхищаться самой картой.
Да-да, изучать плотность бумаги.
Именно. Плотность бумаги, типографскую краску, идеальные пропорции линий, но он наотрез отказывается встать и пойти к цели. Карта превращается в идола.
Исторический пример из лекции иллюстрирует это блестяще. Упоминается упрек, брошенный Иисусом книжникам. Они посвящали всю жизнь скрупулезному, просто микроскопическому анализу текстов.
Знали каждую букву.
Да, но упустили саму суть. Они поклоняли средству передачи откровения, а не самому откровению.
Но, с другой стороны, если человек решает, что карта содержит ошибки, теряет к ней доверие и просто выбрасывает ее, он ведь тоже никуда не дойдет.
В этом и суть. Текст необходим как средство, как этот самый рациональный фундамент. Это неразрывная связь. Разрушение доверия к тексту ведет к потере веры.
Потому что исчезает сам канал передачи информации.
Верно. Но и возвеличивание текста до объекта поклонения приводит в тупик.
Понимание этой роли текста критически важно. Ведь если мы ошибаемся в том, зачем этот документ был создан, мы неизбежно начинаем применять к нему неверные системы координат.
О, да. И самый болезненный пример такого столкновения ожиданий – это вопрос хронологии и времени.
О, да. Время. Западный ум просто требует от истории математической точности. Мы ожидаем жесткой привязки к оси времени. А Ветхий Завет функционирует совершенно иначе.
Колоссального исторического значения выходит на сцену повествования вообще без каких-либо абсолютных хронологических маркеров.
Текст не дает координат в стиле «в пятый год правления такого-то фараона».
Ничего подобного там нет.
И тем не менее, западные ученые столетиями пытались высчитать эти точные даты. Период от Адама до потопа, от потопа до Авраама. Мы снова возвращаемся к архиепископу Джеймсу Ашеру.
О, его расчеты 1650 года.
Да, он проделал огромную работу, сложил все числа в генеалогиях и выдал миру дату — 4004 год до нашей эры. И эта цифра приобрела такой авторитет, что стала печататься прямо в Библиях.
Для многих поколений читатели дата Ашера просто слилась с самим писанием. Люди открывали текст, видели цифру на полях и, ну, воспринимали ее как часть оригинального откровения.
Итак, что же все это значит? Ашер ведь не просто придумал эту цифру из головы. Он взял данные, которые черным по белому написаны в тексте, и применил к ним простую арифметику.
Возраст отца при рождении сына плюс возраст следующего отца.
Да-да. Если это обычная математика, то где кроется системная ошибка? В чем подвох?
Но если мы свяжем это с более широкой картиной, то нам придется обратиться к наследию Принстонской семинарии рубежа XIX и XX веков, к трудам Уильяма Генри Грина и Бенджамина Брекенриджа Ворфилда.
Ага.
Еще в 1890 и 1911 годах они, ну, произвели интеллектуальную революцию в этом вопросе. Они доказали, что конфликт между наукой и религией относительно возраста человечества, он полностью искусственный.
Искусственный?
Уорфилд использует слово «factitious», надуманный, сфабрикованный нашим собственным непониманием.
Подождите. Искусственный конфликт означает, что Писание изначально вообще не вступало в спор о возрасте Земли?
Именно. Грин и Уорфилд показали, что текст нигде не делает заявлений о недавнем появлении человека. Идея о том, что человечеству всего 6000 лет, базируется не на Библии, а на ошибочной интерпретации Ашера.
То есть Ашер применил правила непрерывной математики к литературной структуре, которая, вообще не была предназначена для таких вычислений.
Абсолютно верно.
Вот здесь начинается самое интересное. Чтобы понять, почему арифметика Ашера с треском проваливается, нам нужно взломать внутренний лингвистический код этих древних текстов.
Особенно этих списков из 5 и 11 глав Бытия, где монотонно перечисляется, кто кого родил.
Да. И главное правило, которое сформулировали Грин и Уорфилд. Библейские генеалогии — это инструменты для демонстрации линии наследования, а не хронологические шкалы.
И базовым принципом их построения является компрессия. Пропуск целых поколений. Это не ошибка переписчика, это намеренный авторский прием.
Это очень похоже на структуру современного профессионального резюме. Заполняя резюме за 10 лет карьеры, мы же не описываем каждый проведенный в офисе день?
Нет, конечно. Только ключевые позиции.
Верно. Поворотные моменты, которые формируют общий профиль специалиста. Или можно вспомнить выражение «мы – дети эпохи Возрождения». Оно фиксирует интеллектуальную линию наследования. Хотя буквально, биологически, нас с Леонардо да Винчи разделяют века.
И лингвистика Ветхого Завета полностью подтверждает этот принцип. Доктор Ванный выстраивает цепочку текстовых доказательств того, что слово «родил» на иврите «бегет», а также само слово «сын» имели гораздо более широкое значение.
Они означали «стал предком».
Да, «стал предком» выступил прародителем линии или просто потомок. Хронологическая математика мгновенно рушится, как только мы начинаем читать эти слова в их историческом контексте.
Разбор примеров из источника не оставляет от идеи непрерывной хронологии камня на камне. Самый доступный пример – это первая глава Евангелия от Матфея. Стих 1. Четко сказано. «Иисус Христос – сын Авраама, сын Давида».
Между Авраамом, Давидом и Иисусом пролегают тысячелетия. Тем не менее, используется прямое слово «сын».
Чистая декларация родства. Сжатие времени.
Угу. Чтобы сфокусировать внимание читателя на важнейших исторических фигурах.
Идем глубже в Ветхий Завет. 46 глава книги Бытия. Текст перечисляет имена потомков и подводит итог. Зельфа родила 16 сыновей Иакову. Но если посчитать имена в самом списке, Паркер, она стала прародительницей для всей этой группы.
Точно.
Еще более радикальный пример пропуска поколений находится в первой книге Паралипоменон, 26 глава, 24 стих. Там сказано «Шевуил, сын Герсона, сына Моисеева». Читается так, будто перед нами дед, отец и внук.
Моисей, его сын Герсон и внук Шевуил. За исключением одного исторического факта. Шевуил жил во времена царя Давида, а Герсон – прямой сын Моисея, во времена Исхода. Между ними пропасть примерно в 400 лет.
Ничего себе!
Да. Автор генеалогии осознанно пропустил дюжину поколений. Его цель была не в подсчете лет, а в том, чтобы легитимизировать статус Шевуила.
Показав его принадлежность к линии Моисея. И это не единичный случай. Сравнение списков в разных книгах показывает ту же картину. Генеалогия первосвященников в первой книге про Паралипоменон включает один набор имен, а когда Ездра описывает ту же линию...
Он просто берет и пропускает 6 имен подряд.
Для древнего автора в этом не было никакого искажения фактов. Главные ориентиры сохранены.
Да.
Линия ведет от нужного предка к нужному потомку.
Да.
Функция выполнена на 100%.
Но самая показательная ситуация – это математическая проблема левитов из 3 главы книги чисел. От Левия до Моисея указано ровно 4 поколения.
4 имени.
Если генеалогически непрерывны, то от одного человека за 4 поколения должна образоваться, ну, небольшая община.
Но к моменту исхода насчитывалось 22 тысячи левитов мужского пола. 22 тысячи. Математика здесь просто кричит, что это невозможно. 4 поколения не могут произвести на свет столько мужчин, даже если бы в каждой семье рождалось по десятку сыновей.
И этот демографический факт внутри самого текста служит лучшим доказательством колоссальных пропусков. Орфилд отмечал, что 10 звеньев библейской генеалогии могут представлять собой 100 реальных поколений, или даже 1000.
То есть использовать эти списки для подсчета возраста мира – это то же самое, что пытаться рассчитать точное расстояние между городами, измеряя линейкой схему метрополитена.
Отличное сравнение. Схема метро показывает последовательность станций, но намеренно искажает физическое расстояние ради удобства.
Генеалогии работают точно так же. Это схема маршрутов наследования. Но это поднимает неизбежный логический парадокс.
Какой?
Если эти списки совершенно не предназначены для хронологии, зачем древние авторы перенасытили их такими точными цифрами? Жил 800 лет... Родил в 130 лет. Зачем писать про 130 лет, если не планировалось, что мы будем их складывать?
Это поднимает важный вопрос о функции самих чисел в древней литературе. Мы привыкли воспринимать любое число исключительно как элемент математического уравнения.
Да, как данные для калькулятора.
Но Грин и Орфилд объясняют, что цифры в генеалогиях бытия выполняют функцию обзора или конспектус. Они дают характеристику самой эпохи и индивидуальных жизней. Они служат точками на непрерывной шкале времени.
То есть цифры работают как литературный и богословский прием.
Да. Эти огромные жизненные сроки формируют у читателя картину грандиозного масштаба раннего человечества. Они показывают иную первозданную мощь, которая затем начинает увядать. Срок жизни постепенно сокращается, вплоть до Авраама.
Чьи 175 лет уже кажутся скромными на фоне древних патриархов. Грин в своих работах разбирает конкретный пример. 11 глава Бытия, 10 стих. Там сказано: «Сим был 100 лет и родил Арфаксада».
Кажется, идеальная точка для старта хронологии. Симу 100 лет, появляется сын.
Но если применить все, что мы узнали о слове «родил» и о компрессии генеалогий, смысл меняется кардинально.
Это не означает, что в день своего столетнего юбилея Сим держал на руках младенца Арфаксада.
Это означает, что в возрасте 100 лет Сим, ну, стал отцом ребенка, который запустил конкретную ветвь потомков, который когда-то позже будет принадлежать Арфаксад.
Точно. Арфаксад мог появиться на свет через несколько веков после этого момента. Цифра 100 лет характеризует самого Сима. Это деталь его биографии. Но эту цифру физически невозможно использовать как звено цепи, чтобы дотянуться до года рождения Арфаксада.
Потому что цепь разомкнута.
Да, она разомкнута по самой своей конструкции. И категориальная ошибка заключалась в том, что мы брали цифры, призванные продемонстрировать величие патриархов, и пытались использовать их как данные для бухгалтерского отчета.
И именно эта ошибка породила массу искусственных конфликтов. Когда наука говорит, что человечеству сотни тысяч лет, а читатель смотрит в Библию через призму математики Ашера и видит там 6000 лет, возникает ложное ощущение, что нужно выбирать.
Но древний текст никогда не участвовал в гонке за определением возраста Земли. Он транслировал совершенно иную информацию.
Подводя итог этому детальному разбору лекции доктора Ваноя, мы приходим к фундаментальному принципу работы с любой информацией. Чтобы извлечь истинный смысл из документа, необходимо понимать систему координат автора.
Библейские генеалогии – это карты родства. Они фиксируют передачу духовного и физического наследия, а не работают как исторические хронометры.
Для нас, живущих в состоянии постоянной информационной перегрузки, это отличный урок критического мышления. Мы не должны требовать от данных того, чего создатели в них не закладывали.
Понимание того, как работают древние тексты, не разрушает их, а спасает от наших собственных необоснованных ожиданий. Мы просто перестаем использовать микроскоп, чтобы забивать гвозди.
Мы привыкли оценивать реальность через призму точных данных и посекундной фиксации. Древние же авторы мыслили масштабом эпох. И это заставляет задуматься о нас самих. Если древние тексты ставили суть наследия и грандиозность жизни выше временных меток, то что произойдет через 4000 лет? Тогда историки будущего раскопают наши безумно точные, посекундно рассчитанные цифровые следы? Сделают ли терабайты метаданных и точных дат нас более реальными для потомков? Или же будущие поколения совершенно упустят грандиозность нашей настоящей жизни, потому что просто утонут в электронных таблицах, так и не поняв, кем мы были на самом деле?